Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе! Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Белкин. В очередном 28-м выпуске прозвучат танцы, написанные Брамсом, Григом, Бизе, Чайковским, Глазуновым и Хачатуряном. Затем председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко пригласит нас на свою авторскую программу «Территория семьи». И сегодня речь вновь пойдет о законопроекте, созданном в рамках так называемой цифровой экономики. В случае его принятия он откроет доступ к персональным данным и профессиональным тайнам граждан. Завершит нашу передачу рассказ журналиста Елены Козенковой и доктора исторических наук Владимира Михайловича Лаврова о предстоящих в Москве царских вечерах, посвященных празднованию дня рождения святого мученика государя императора Николая II.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио «Метро Новокузнецкое», улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске будет звучать веселая, зажигательная, танцевальная музыка. Начать предлагаю с мелодии, хорошо знакомой каждому слушателю.
Thank you.
Вы, конечно, узнали венгерский танец Брамса номер 5. Танцевальная музыка всегда была, есть и, думаю, будет одной из самых популярных. Очередной выпуск мы целиком посвятим именно этому жанру. Однако большая часть из того, что мы услышим, хоть и называется танцами, но редко используется в этом качестве. То есть под нее танцевать не принято. Эти танцы чаще всего звучат как концертные номера или эпизоды из балетных и оперных спектаклей. К таковым относится и следующее произведение. Оно начинается с торжественной маршеобразной музыки, вскоре переходящей в зажигательный танец. Слушаем «Фарандолу» из симфонической поэмы Жоржа Бизе «Арлезианка». Следующий танец тоже не носит самостоятельного характера. Это музыка, написанная Эдвардом Григом к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В этом эпизоде Анитра, дочь вождя племени бедуинов, танцует соблазнительный танец перед Пером Гюнтом. Thank you. А теперь прозвучит музыка из нашей русской национальной сокровищницы. Петр Ильич Чайковский. Мазурка из третьего действия балета «Лебединое озеро».
Thank you.
Чайковский возвысил балетную музыку до высочайшего уровня. Мало кому удавалось к нему приблизиться. Одним из немногих был Александр Константинович Глазунов. Послушаем испанский танец из его балета «Раймонда». Последним в нашем сегодняшнем выпуске прозвучит один из самых известных танцев – танец с саблями Арама Ильича Хачатуряна из балета «Гаяне». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72 и 92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами сегодня снова говорим о нашей безопасности, информационной безопасности, цифровой безопасности, потому что цифровизация несет нам уже ряд вызовов, и нам нужно быть к ним готовым. А для этого нужно понимать, что происходит, нужна осознанность в нашей жизни, я непрестанно призываю к этому. Пора такого пассивного созерцания реальности, такого со стороны взирания, как на сериал, что кто-то делает, кто-то там борется или кто-то что-то анализирует, а я вот просто смотрю, мне так интересно, потом опять иду варить борщ. Эта пора уже прошла. Нужно подключаться, нужно осознанно относиться к этому, потому что если вы этого не будете делать, то потом винить нужно будет только самих себя в том, что произошло. Итак, вот совсем недавняя информация, заявление, которое прозвучало в феврале 2019 года. Автономная некоммерческая организация, такая аббревиатура ОНО, цифровая экономика. Оно было создано для реализации проекта «Цифровая экономика», для того, чтобы готовить законопроекты. Ну, я повторяю, что это автономная некоммерческая организация. То есть это не законодательный орган. Тем не менее, складывается достаточно странная ситуация, что эта структура готовит предложение по изменению законодательства, то есть законопроекты, не обладая правом законодательной инициативы, потому что у нас закон все это строго определяет. Итак, в недрах этой организации подготовлены законопроекты. Есть там рабочая группа «Нормативное регулирование». Она предложила изменить подход к регулированию профессиональных тайн. Подготовила законопроект о том, что банковская, налоговая, медицинская тайна и тайна связи будут раскрыты. Они больше не будут тайнами. В этом законопроекте, который они подготовили, есть ряд поправок в законы о связи, о банках и банковской деятельности, об основах охраны здоровья граждан, а также изменения в налоговом кодексе. Поправки должны расширить доступ граждан и бизнеса к сведениям, составляющим ту или иную тайну, что, по их мнению, необходимо для развития современных технологий. Вот так говорится в пояснительной записке к документу. Ну, хочу разъяснить, что пояснительная записка к законопроекту – это не закон. Это краткое изложение сути законопроекта для депутатов, чтобы они понимали, о чем идет речь. И достаточно часто в пояснительной записке острые моменты закона, опасные моменты, спорные моменты не освещаются так, как они выглядят в реальности. Наоборот, фокус внимания переносит на какие-то положительные изменения, а то, что вызывает вопросы, оно вообще как-то находится в тени. И нужно вот понять, что же несет нам вот этот законопроект, который
Средства массовой информации даже не называют рассказы в нем достаточно подробно, но вот номер его они не публикуют. Я думаю, для того, чтобы общественность не могла его найти и поднять шум. Но, тем не менее, информация уже есть, и надо с этим, наверное, разбираться. Итак, банковская тайна, которую хотят раскрывать. Но понятие банковской тайны – это сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов данной кредитной организации, то есть банка. Это любые данные, полученные налоговым органом, органами внутренних дел и другими органами о налогоплательщике или плательщике страховых взносов. Исключением из этой тайны является ННН, который мы везде сообщаем, те, кто, у кого он есть. Данные о задолженностях и ряд других. Медицинская тайна. Это информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и другие сведения о пациенте, полученные в ходе его обследования и лечения. Тайна связи – это содержание телефонных разговоров, переписки, почтовых отправлений и любых сообщений, передаваемых по сетям связи или почте. То есть любое ваше письмо может быть прочитано работником банка, так я понимаю. Далее. Подтверждение платежеспособности. Эксперты предлагают разрешить банкам передавать третьим лицам сведения о своих клиентах с их согласия. Ну, их согласие мы знаем, как достигается. Вы приходите брать кредит, вам дают этот бланк, который вы обязаны подписать. Если не подпишете, вам кредит не дадут. И сведения о вас автоматически становятся раскрытыми для любого желающего. Сейчас, говорится в законопроекте, такой возможности у банков нет, даже если это в интересах самих клиентов. Для чего это делается? Вот авторы говорят о том, что это шаг к возможности развития смежных цифровых сервисов на основе платежной информации. Ну, кто это говорит? Это, например, рассказывает глава департамента по развитию фонда Сколково Сергей Израилит. По его мнению, данные изменения должны снять с банков риск признания той или иной передаваемой ими информации банковской тайны. То есть теперь можно все передавать будет, если этот закон пройдет. И это не будет считаться нарушением, потому что не будет относиться к банковской тайне. То есть банковскую тайну мы отменяем. Вот ты пришел, клиент в банк, открываешь счет, и твой счет может быть доступен любому желающему, он может зайти, посмотреть, сколько у тебя денег. Не знаю, насколько это повышает безопасность гражданина. Комментатор, вот Сергей Израилит, считает, что такое изменение не только расширит возможности клиентов, но даст другим организациям возможность обрабатывать финансовые данные клиентов и предоставлять коммерческие сервисы на основе этих сведений. Но это будет происходить при условии согласия банков. Ну, вообще гражданин тут уже совершенно где-то там в стороне находится. То есть банк уже соглашается с тем, что эти данные будут обрабатываться. Далее есть комментарии руководителя Центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие». Сергей Селезнев говорит, что принятие законопроекта позволит открыть клиенту дополнительные возможности о подтверждении своей платежеспособности перед контрагентами. То есть ему не нужно брать выписки счетов и вкладов, заверять, а просто контрагент, то есть тот, с кем он будет работать, сделку какую-то совершать, может просто получать эту информацию самостоятельно о том, что действительно у него есть деньги. В каких-то ситуациях, да, мы согласны, это необходимо, но давайте говорить о том, что законопроект предполагает тотальное раскрытие данных, тотальную отмену тайны, банковской тайны в первую очередь. И это, конечно, делается в интересах банковского капитала. Начальник управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб пояснил, что изменения направлены на поддержку использования технологий открытых интерфейсов, которые дают широкие возможности для интеграции банковских услуг с различными сервисами. И он говорит дальше, для банков это одновременно и новые возможности, и повышение конкуренции. Ну, понятно, все это новые возможности для банка. Где клиент? А для клиентов он говорит, что это должно сделать банковские услуги более доступными и менее заметными. Совершенно неочевидный результат. Вот уязвимость повышается. И еще вопрос, а почему никто не спрашивает клиента, насколько он согласен? Почему эти изменения просто в принудительном порядке вносятся банковским капиталом? Конечно, ответ на поверхности, вопрос риторический. Но, друзья мои, А что у нас Конституция, она что, уже исчезла? У нас уже и переписали. 23-я, 24-я статья о защите персональных данных, которые не могут никуда передаваться без согласия гражданина. И даже в период каких-то бедствий, там, военных действий. Ну, понятно, что сейчас хотят это обойти так, чтобы на все брать согласие гражданина, чтобы эти две статьи Конституции обойти, чтобы нарушений не было. Ну, а вот этот законопроект, он вступает в прямое противоречие с данными статьями Конституции. А Конституция – это, ну, вообще-то верховный закон, ее нарушать невозможно, потому что это базовые правовые основания для жизни граждан в государстве. Теперь тайна связи. Изменения должны разрешить оператору связи обрабатывать сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи при условии обеспечения конфиденциальности. Под обработкой данных в данном случае подразумевается, в частности, возможность передачи данных абонентов третьим лицам. Геолокация абонентов по сотам, то есть какой базовой станции подключился телефон абонента, пол, возраст, структура расходов на услуги связи других. Вот потрясающе, структура расходов на услуги связи. Замечательно, замечательно. Тут уже и банковская практически тайна, и тайна связи, и все остальное, геолокация абонентов. Ну, это вообще какая-то просто слежка через мобильные связи, мобильные сети. Представитель Мегафона рассказал, что в настоящее время правоприменительная практика может относить подобные сведения к тайне связи. Однако их обработка необходима оператору связи в целях своевременного и качественного оказания услуг, развития технологий, формирования новых продуктов. И законопроект снимает барьеры в данной сфере. То есть, если сейчас мои разговоры – это моя тайна, это моя личная жизнь и моя личная безопасность, то завтра это уже станет товаром для представителей бизнеса, занимающегося телекоммуникациями. Ну, Мегафон выступает за то, чтобы в законопроекте была оговорена возможность автоматизированного обмена информацией между оперативно-розыскными службами и операторами при наличии законных оснований. Ну, то есть любая спецслужба может вас отследить, и уже тогда законно, не беря там допуск у прокурора для того, чтобы за вами следить. Если сейчас это, может быть, и происходит, но негласно, то это будет уж совершенно законно, и все, кто будут вызывать некий интерес, будут все время на крючке, будут отслеживаться геолокация, перемещение совершенно официально. И их звонки и автоматически будут передаваться, если все эти изменения пройдут. Законопроект предполагает внесение изменений в пункты 3 и 4 статьи 63 закона о связи, в котором говорится, что осматривать почтовое отправление и просматривать передаваемые по сетям связи сообщения без соответствующего решения суда или закона основания могут только уполномоченные такие действия работники оператора. А вот в законопроекте авторы предложили разрешить это не только сотрудникам оператора, но и лицам, привлеченным оператором. Этими сведениями можно будет делиться с третьими лицами, согласие отправителей или получателей. Но согласие, опять же, будет, мы знаем, как получаться. Мы везде эти бланки должны будем заполнять в любом месте. Придете за посылкой на почту, вам дадут бланк согласия на обработку ваших данных, и согласно этого будет трансграничная передача. По словам представителя Мегафона, это решит существенную проблему, когда ряд технологических данных в судах относятся к тайне связи, и на них распространяется запрет на передачу третьим лицам. Ну, про суд вообще это лукавство, потому что суд может сделать запрос, и эта тайна снимается именно для суда. А когда любой оператор и там подрядчик оператора, как тут говорится, получит доступ к этим сведениям, то, простите, уже речь идет не о бизнесе, а о доступе к безопасности человека и несанкционированному контролю над ним. Законопроект, говорит представитель Мегафона, позволит ввести в легальный оборот технологические или иные данные, что приведет к стимулированию развития новых цифровых услуг и сервисов. Но опять же, они все о своем. Все о бизнесе, о том, сколько новых кусков пирога они получат, а почему никто не спрашивает у граждан вообще, насколько они согласны с тем, чтобы за ними следили, отслеживая геолокацию, передавая сведения о том, о чем они говорят и что они даже пишут. Потому что вот тут речь еще идет о том, что переписка тоже должна быть вскрыта, и любой представитель конкретного бизнеса, то есть телекоммуникации, получит право на доступ к этой переписке и право передачи этой информации другим лицам. Очень странно, что такие изменения, просто глобальные изменения по установлению тотального директивного контроля проходят так благообразно, так буднично. И, похоже, даже при этом авторы законопроекта никаким образом не оглядываются на то, что гражданам это может не понравиться. Далее, изменение налоговый кодекс. Предполагает внести поправку, позволяющую передавать данные начисленных и подлежащих уплате физлицом налогах и сборах на единый портал государственных услуг. В принципе, это и сейчас происходит. Но речь идет о том, говорят авторы, что сейчас мы имеем парадоксальную ситуацию: сведения о налогах, которые платит тот или иной человек, составляют налоговую тайну, а сведения о задолженности нет. И пользователь портала госуслуг, ему удобнее оплачивать задолженность, не платить вовремя, поскольку он видит информацию о своих налогах только тогда, когда у него возникла задолженность. Что ему мешает вообще посмотреть свою информацию о налогах? Что до того, как у него появилась задолженность, он не имеет доступа к этой информации? Это очень странное объяснение. Говорится о том, что изменения могут добавить удобства пользователям, и чем чаще физическое лицо видит напоминание о необходимости уплатить налог, тем раньше оно может сделать платеж. Очень спорное утверждение. Еще есть дальше у нас телемедицина. Законопроект предполагает расширить перечень лиц, которым согласие пациента может быть передана врачебная тайна, что позволит обеспечить эффективную работу телемедицинских сервисов. Бизнес. Такие сервисы, говорится, могут выступать посредниками между медицинским учреждением и клиентом, проводить специализированные исследования, в том числе с привлечением третьих лиц, и передавать сведения, составляющие врачебную тайну. Человека расчленяют на части, которые представляют прежде суверенную информацию о нем, его тайну в разных аспектах, и начинают этой тайной торговать. Пока это еще законопроект, нужно обратить самое пристальное внимание на него и его остановить. Я думаю, что если мы будем с вами говорить об этом, писать об этом, направлять свое мнение президенту по этому поводу, то у нас есть шанс остановить вот это препарирование человека и превращение его в, как помните, в фильме «Полосатый рейс», герой которого играл Евгений Леонов, рассказывал о тигре, что вот он состоит, и поскольку у него был опыт продавца, что он состоит из таких частей туши. Вот примерно так сейчас нас препарируют, разделяют на какие-то части, которые тоже предполагается выставлять на продажу по отдельности, и невзирая на то, что нашего согласия на это никто не спрашивал. Еще раз повторяю, напоминаю, что нам нельзя быть пассивными и равнодушными по отношению к тому, что происходит вокруг нас. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, Отечество». Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго. Yeah.
Здравствуйте, в студии журналист и режиссер Елена Козенкова. В мае и июне в Москве пройдут царские вечера. Кто уже был на них, а прошло уже несколько таких вечеров, начиная с осени прошлого года, тот знает, что на этом вечере кино, песни и слова эти вечера строятся на таком союзе творческой интеллигенции, певцов, режиссеров, писателей и ученых-историков, которые посвятили себя изучению России эпохи царя Николая II и его личности. Один из них – доктор исторических наук, профессор Никола-Угрешской духовной семинарии Владимир Михайлович Лавров. Сегодня он здесь в студии. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Рад быть снова на Радонеже.
Вот следующий наш вечер, он пройдет 19 мая, в этот день, когда родился на свет святой царь Николай. И этот вечер будет посвящен личности царя Николая II. Вы знаете, очень часто можно услышать от людей, когда вот сообщаешь новые исследования, новые знания, которые возникли за последние 20-25 лет в связи с открытием архивов, и эти знания зачастую опрокидывают представление советского человека. Вот часто можно услышать от людей, если все так было, вот как вы говорите, и царь у нас в итоге стал святой, и экономика прекрасно развивалась, то тогда почему произошла революция? Почему? Расхожее такое мнение, вот вы бы как бы на него ответили, такое мнение обычных людей, которые вот учились в советской школе, в советском вузе.
Если взять даже лучшие, самые глубокие работы об императоре Николае II, ну вот даже если взять книгу Николая II Александра Николаевича Баханова, там есть идеализация Николая II. У него есть книга о самодержавии, есть идеализация самодержавия. То есть читаешь, с одной стороны, испытываешь наслаждение от того, что проговаривается правда, которой раньше не говорилось. Испытываю наслаждение от того, что это русский православный историк, которых почти нет. Но с другой стороны, непонятно, почему-то вдруг все так рухнуло. Буквально за три дня Россия слиняла, если использовать вот это выражение Розанова. Непонятно у Баханова. Если взять вот другого...
Но он пишет о том, что было очень много противоречий, которые сошлись вот на этой эпохе социальных, экономических, политических,
которые пытались разрешить
реформами, в том числе, давая вот эти свободы, давая даже уж Николай II, получив заповедь хранить самодержавие, даже пошел на то, что как бы у нас Госдума появилась, парламент появился.
Да он пошел на парламент, точнее на Госдуму. Конечно, вынуждена. Если брать другого биографа Петра Валентиновича Мультатули, то тем более нельзя понять, от чего это вдруг рухнуло. Единственное, что Петр Валентинович признает, что это то, что Николай II был слишком доверчив. А так все правильно, все верно, только вот 1917 год. Моя точка зрения, что революция не была, безусловно, предопределена. Очень много сложилось. И если все-таки выделять главное, вот на мой взгляд, следует сказать там не о нерешенном аграрном вопросе. Вот марксисты очень любят говорить, что аграрный вопрос не был решен, но он и сейчас не решен, и что, и чего нам ждать. Думаю, что главное все-таки было в мировоззренческой сфере. То есть революции вызревают мировоззрение в первую очередь, потому что революции вызревают в умах и сердцах, и только потом на улицах. То есть это постепенный отход от православия, точнее даже вот вера становилась какой-то формальной, вроде бы все верующие. А собственно говоря, какова цена? Вот возьмите, скажем, роман... Замечательный роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Все верующие. Один неверующий Левин. Ну вот, наверное, это единственный человек, который искал Бога. Остальные все формально верующие. Формально верующие. И вот это происходило в целом с образованным обществом, с политической элитой, с генералитетом. И вместе с ослаблением цензуры
пришло очень много публикаций материалистических, атеистических, либерально-западнических, феминистских, марксистских, социал-демократических. Вот такая смута.
То есть в Россию вошли такие бесы идейные, духовные бесы. Можно так сказать? Вот Достоевский написал роман «Бесы». Вот они и вторглись просто полчища через страницу газет, через
вот
партии.
Они вторглись с Запада. Но наш характер русский — это характер максималистов. Вот это как-то вот слилось. Западный марксизм, западный атеизм, наш максимализм — это вот рвануло. То есть
но ведь
не
у нас был
этого.
Удерживающий. Ведь монарх — это удерживающий. Вот тайна удерживающего. Как вы понимаете тайну удерживающего? И Николай II был, на ваш взгляд, достойным вот этого звания удерживающего?
Безусловно, стоило свергнуть главу государства, царя, исторически законного, и страна стала постепенно, но все больше и больше погружаться в беззаконие.
Деградировать.
Октябрь, красный террор, ГУЛАГ, коллективизация. Вот. Значит, здесь главное событие, конечно, февраль-март 17-го года. Даже не октябрь, а февраль-март.
Ну, а вот скажите, если учитывать вот эту ситуацию, между прочим, известен факт, что королева Великобритании, внучка которого являлась императрица Александра Федоровна, не хотела в свое время выдавать замуж Алекса за императора Николая II, считая, что Россия беременна революцией. То есть уже тогда на Западе видели вот все эти противоречивые процессы в королевских домах, да, которые у нас здесь происходили, видели всю эту сложность этой огромной махины под названием Российская империя. Но вот тем не менее, вот Николай II 23 года правил сложнейшим государством, таким как Россия. Что вас поражает в его личности больше всего, вот как историка, который... Потому что мы личность-то Николая II только сейчас открываем, после вот этих советских каких-то шаблонных, иногда на уровне высказываний, просто из области фельетона высказывания мы находили в учебниках истории советского периода. Вот сейчас только мы серьезно начинаем говорить об этой личности со всех сторон, из человеческой, из политической. И я надеюсь, что мы продолжим этот разговор на вечере на Царском, который будет проходить 19 мая. Но давайте сейчас просто скажем зрителям, вы лично какое качество выделяете в Николае II?
Для меня открытие Николая II – это открытие России. Открытие того, что это была замечательная, великая страна с прекрасным будущим. И благодаря монархическому управлению, монархической системе, во главу государства приходили искренне верующие, порядочные, образованные люди. Вот монархическая система давала довольно часто такие прецеденты. И уж безусловно, это и Николай II, и его отец, и дед, да, и о Николае I можно сказать.
Ну,
это...
профессиональные правители, можно сказать, с детства их готовили. Мы бы, как сказали, номенклатурную школу прошли, как сегодня бы
сказали. Понимаете, это не Потрошенко, не Зеленские, там еще можно многие, не Хрущевы.
Неизвестно, откуда взявшиеся люди.
Это приличные люди во главе России были, это мы потеряли.
Скажите, в сегодняшний день есть продолжение, вот то, как мы живем сегодня, 17-18 года, на ваш взгляд, историка и гражданина современной России?
Мы из революции еще не вышли. И я думаю, что это очень-очень опасно. И еще в советское время Солженицын говорил, как бы нам не погибнуть под обломками коммунизма. Это очень актуально и очень... к сожалению, реально. Ну, цареубийца Ленин на Красной площади, у нас нет нравственных сил его оттуда убрать вместе со всеми его подельниками.
Ну что ж, разговор с Владимиром Михайловичем Лавровым мы продолжим в воскресенье, 19 мая, в день рождения святого царя, на Царском вечере. Приходите, улица Большая, Серпуховская, 24, храм Вознесения, зал синодального отдела по работе с вооруженными силами. Начало вечера в 17:00, это воскресенье, метро Добрынинская или Серпуховская. Нужно сказать, что всегда у нас вечер заканчивается большим концертом, и в этот раз у нас из Санкт-Петербурга приедут автор-исполнители Валерий Малышев, Ирина Скорик. Выступят также по традиции Людмила Кононова, Юлия Славянская, Геннадий Подмарев. Пономарев со своим циклом царских песен. Ну и, конечно, у нас вот такой союз на этом вечере с историками, писателями, кинорежиссерами. Вечер кино, песни и слово. Приходите, будет интересно. Билеты можно будет приобрести при входе в день вечера в магазине «Кириллица» по этому же адресу: Большая Серпуховская, 24, и по телефону 8-977-310-30-53. Спасибо за внимание, Владимир Михайлович. Спасибо, что пришли. Ждем теперь вас на вечер.
Спасибо, приходите.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.